Если вы следили за ходом наших прошлых лекций, мы подошли уже к четвертой главе из книги «Руфь». Замечательной, можно сказать, совсем-совсем маленькой, коротенькой книги «Руфь». Но нужно сказать, что в ней мы находим великие поучения, мы находим символизмы, мы находим параллелизмы, которые нас учат христианской жизни, хотя и относятся к очень далекой древности. Но от этого, друзья, не теряется авторитет, но наоборот, придается авторитет всему Слову Божьему. И вот мы, друзья, с вами наконец приходим к четвертой главе этой книги «Руфь» и окончанию этой чудесной любовной истории. В предыдущем уроке мы сказали, что Руф попросила Вооза ее выкупить, то есть жениться на ней. Он согласился. Он согласился на том условии, что более близкий родственник от этого обязательства откажется. Во всяком случае, он успокоил ее, что он все уладит, и утречком пошел в город. Мы читаем в четвертой главе, друзья, начиная первым стихом, что Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Друзья, в нашем опыте все государственные и городские учреждения находятся в центре города, а в древних городах Израиля особенно все дела делались у ворот. Там шла и торговля, там сидели таможники, судьи, свахи и так далее. В толстых стенах располагались казначеи и писари, адвокаты и купцы. Даже, друзья, до сего времени в некоторых странах Средиземного моря, как, например, в Испании, есть места в таком городе, как, например, Валенсия. На протяжении тысячи лет уже происходят именно такие сделки. И мы видим здесь же, как в Израиле происходило в то время, так и сегодня в некоторых городах происходит та же самая, так сказать, сделка. Все дела делались у ворот. Там шла и торговля, там сидели таможники, судьи, свахи, как я сказал. И вот Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. Дела обычно откладывались до окончания уборки урожая, но, очевидно, в голосе Вооза была нотка настоятельности и важности, так как и родственник, и старейшины послушались его авторитетного голоса. Он имел влияние, видимо, в этом городе. И сказал Вооз родственнику: «Наэминь, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах города моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкуплю». Я думаю, друзья, что у Вооза, наверное, сердце в пятки ушло, но он имел козырь. Он имел козырь. Этим козырем была Руфь. Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Наэмини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». Так мы читаем, друзья, в 5 стихе 4 главы книги «Руфь». Вооз, наверное, подчеркнул слово «Моавитянка», зная, что закон этого не позволяет. И сказал тот родственник: Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Друзья, здесь символизм снова. Закон не в силе искупить. Этот родственник – символ закона. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и при обмене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе». И снял сапог свой. Друзья, мы о снятии сапога уже говорили в начале нашей лекции, когда мы приходили именно к первой главе из книги Руфь. В случае отказа женщина имела право снять сапог с того, кто отказывал, и плюнуть ему в лицо. Но тут человек добровольно отказался и снял сапог. Не было нужды его оскорблять и унижать плевком. Кроме того, Воз очень был доволен таким оборотом вещей, он на это рассчитывал. И сказал Воз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я выкупаю у Наимини все Емелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь, моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Юди, от того семени, который даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Воз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наамине: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя Его в Израиле, Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Слушатели, тут нужно заметить, что Наминь была исключительной свекрухой. У Руфи к ней была привязанность, но и Наминь отвечала взаимностью. И мне, друзья, кажется, что она проявила любовь к своим снохам прежде, чем они полюбили ее. Это прекрасный урок. Это замечательный, хороший урок всем свекрухам. Как аукнется, так и откликнется. Но, конечно, это же применимо и к снохам. Уважаемые друзья, как всегда в середине программы делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить всем тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Эти программы проходят ежедневно в это же время на этой же волне. Друзья, «Библейские лекции» уже в эфире 22 года, и я рад с вами участвовать в этих программах, друзья. Я хотел бы сказать, что если вы серьезно решились изучать, исследовать Священное Писание, Библию, ежедневно и систематически, вы можете получить Библию, если у вас ее еще нет, написав нам на адрес радиостанции или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Барселона, Испания. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение из последней главы книги Руфь. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты они именно на этой четвертой главе. Мы только что выше говорили о том, что у Руфи была очень большая привязанность к Наэминь, но и Наэминь отвечала взаимностью. И мне кажется, что она, Наэминь, проявила любовь к своим снохам прежде, чем они полюбили ее. Я, как говорил выше, это хороший урок всем свекрухам, как аукнется, так и откликнется, не правда ли? Но, конечно, это же применимо и к снохам. В этой главе, в 4 главе, в 16 стихе мы читаем: «И взяла Наэминь дитя сие и носила в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наэмини родился сын. И нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова». Друзья, прекрасная история, не правда ли? Бабушка так полюбила своего внука, что соседки начали называть ее мамой. Мамой для внука. Друзья, все происшедшее сопровождалось молитвами и прославлением Бога. И, конечно, Господь, Бог Израиля, благословил эту семью их отрока. Мы читаем далее: «И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иессея. Иессея, друзья, родил Давида». В Евангелии от Матфея, в первой главе, в первых 6 стихах, мы находим эту родословную в родословной Иисуса Христа. Слушатель, рождение Фареса находим в книге Бытие в 38 главе. Он был близнецом. Написано: «Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя Фарес». Как мы уже сказали, эта книга полна символизма. Во-первых, это картина спасения человечества и восстановления избранного Богом народа Израиля. Слушатели, в книге Исаии, в 4 главе, начиная 2 стихом и далее, говорится: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. Все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочери Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды духом суда и духом огня». А пророк Захария, друзья, в 8 главе, 8 стих говорит: «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде». А в послании к Галатам, слушатели, в 4 главе апостол Павел говорит так: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Таким образом, слушатели, таким образом мы, уверовавшие в Него, получаем усыновление и делаемся Его, так сказать, родственниками, а Он нашим родственником-искупителем. Друзья, искупитель по закону Моисея должен был быть близким родственником. Во-вторых, он должен был быть готовым с охотой это сделать. В послании к евреям в 12 главе, во 2 стихе апостол Павел говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». С какой целью? С целью верно и всякого приятия достойно слова, что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, говорит апостол Павел в послании к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих. И в-третьих, искупитель должен быть способным искупить. Факт, что он близкий и охотный, недостаточен. Он должен иметь достаточно денег это сделать. Простой смертный не может искупить грешника, только Бог может. Способен ли Иисус искупить нас? Да. Об этом свидетельствует Священное Писание. Мы читаем, что он образ Божий. К Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Во-вторых, мы видим, что в нем полнота Божья. Мы читаем в послании к Колоссянам во 2 главе: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». В-третьих, мы видим образ ипостаси Бога. Ипостась – это личность, внутренняя сущность личности, друзья. Послание к евреям, 1 глава, 4 стих, говорит: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Друзья, не остается никакого сомнения, что он способен спасти нас. Он сотворил мир этот, и мир на нем держится. Все его, все принадлежит ему. Все теперь зависит от нас. Нам нужно обратиться к нему за помощью. Без этого он ничего не сделает. Он нас не заставит прийти к нему. Он только призывает с любовью и нежностью: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он приглашает вас, дорогие слушатели. Разве вы не откликнетесь? Разве вы не услышите его призыва? Это зов Иисуса Христа, Искупителя. Слушатели, мы подошли к концу этой замечательной книги «Руфь». Это конец книги. Мы благодарны Богу за наших слушателей. Я уверен, что эти изучения Слова Божьего приносят большой духовный прогресс в нашей жизни. Мы бы хотели встретить вас и дальше и поделиться с вами различными мнениями на разные темы. Пока у нас есть две возможности сделать это – письменно и по радио. Вы можете писать нам, друзья радиослушатели, о ваших мнениях, ваши заметки, ваши комментарии. Вы можете посылать все это письменно на радиостанцию, которую вы слушаете в этот момент, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания.